Говорит радио «Свобода». Время гостей. Программа «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. Добрый вечер, уважаемые слушатели. На Украине на днях завершился форум, посвященный евроатлантическому будущему страны. Эта представительная конференция собрала политических деятелей, журналистов, политологов из многих стран мира и обсуждалось, насколько перспективно является присоединение Украины к евроатлантическому союзу. Не секрет, что это достаточно болезненная тема в российско-украинских отношениях, стараниями политического руководства России и пропагандистов в российских государственных средствах массовой информации. Многие сегодня в России воспринимают НАТО чуть ли не как главную угрозу безопасности страны, а стремление Украины присоединиться к системе евроатлантической безопасности как некий антироссийский выпад. Вот обо всем этом и о том, насколько реалистично присоединение Украины к НАТО, мы поговорим с нашими сегодняшними гостями. Здесь у нас в студии бывший руководитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины, член Общественного совета при Министерстве обороны Украины генерал Анатолий Лопата. Здравствуйте.
Я приветствую вас.
И руководитель фонда «Демократические инициативы», политолог Илько Кучерев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот давайте, собственно, начнем с вопроса вам, Илько, относительно итога форума. Ваш фонд был одним из организаторов форума.
Так да, что... один из организаторов. Ну, форум создавался для того, чтобы обсудить важные для Украины проблемы. И проблема была не столько вступление в НАТО, сколько обсуждение того, каковы есть национальные интересы Украины и как они могут быть реализованы. Мы не рассматриваем членство в НАТО как какую-то цель, это один из этапов реализации наших национальных интересов.
А скажите, господин Лопата, вот в принципе ведь для украинских военных это достаточно сложная и болезненная, возможно, ситуация, ведь армия, которая долгие годы существовала на совсем других стандартах, в том числе и военно-технических, если она присоединяется к НАТО, она должна все менять?
Вы знаете, эта проблема совершенно не является той большой надуманной, может быть, проблемой, которая по сути своей, по сути, решается очень просто. НАТО не требует на сегодняшний день принятия немедленно натовских стандартов. И это вооружение, техника, все это остается в государстве собственностью, и постепенно реализуется эта программа. Единое, что нужно на сегодняшний день, это взаимопонимание руководящего состава, вот, и единое руководство в системе управления вооруженными силами.
А вот готовность, если угодно, самих офицеров участвовать в этом процессе, она существует?
Безусловно. Я вам скажу так, что, мне кажется, на сегодняшний день армия Российской Федерации более готова к сотрудничеству с НАТО, потому что она проводит более качественно и на более высоком уровне все мероприятия, которые касаются программ сотрудничества России и НАТО. Мы... То же самое. Мы учим своих офицеров, мы проводим совместные учения, мы пытаемся разговаривать с офицерами и штабами НАТО на одном языке.
А вот, Илько, скажите, вот если действительно, как говорит господин генерал, есть возможность у российских офицеров проводить более качественные учения и разговаривать тоже на одном языке, вероятно, с натовскими офицерами, почему в российско-украинских отношениях тема НАТО уже долгие годы такой раздражитель?
Ну, это очередная борьба игр политиков, которые находят темы для того, чтобы показать, кто из них более главный, более важный, и кто на кого влияет. И тут Украина как раз находится в не очень выгодной ситуации, потому что Украина – это молодое государство, которое не имеет традиций, не имеет опыта ведения переговоров и отстаивания своих национальных интересов, и вот эти процессы идут в Украине очень болезненно.
Вы же служили в Совете,
если,
да?
Если разрешите, да, два слова. Пожалуйста. Я думаю, что здесь еще есть некоторый стереотип, по которому российские граждане, так в целом государство России и прежде всего, может быть, политики, представляют Украину как часть Российской империи. Вот, сложно отказываются. И здесь действительно играет особую роль геополитические устремления России. Россия не видит Украину вот, на другой стороне. вот на стороне НАТО, она видит Украину или следующее в русле политики Российской Федерации, или же самостоятельное государство, вот, которое не отдалилось, а ну, действительно находится рядом с Россией, идет с ней в ногу.
Вот я хотел спросить, вы же служили в советской армии?
Безусловно.
Вот я был в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО, тогда, когда страны Восточной Европы присоединились к Североатлантическому Союзу, и видел там офицеров польских, допустим, да, чешских. Это все были офицеры стран Варшавского договора. Причем понятно, что они еще служили в армиях стран Варшавского договора, когда это были все-таки как бы братские армии, так называемые, и общались с советскими офицерами, и вдруг действительно оказались в другой среде совершенно. И по отношению к своим там российским коллегам тоже оказались совершенно в другой среде. Вот вы себе представляете ситуацию, когда вот Украина, член НАТО, вы генерал армии страны, члена НАТО, и вот вы встречаете некого своего российского коллегу. Да? Вот психологически у вас не произойдет какое-то вот такое, не то чтобы непонимание, а будет какая-то странность, не будет странности?
Нет, вы знаете, мы даже сегодня, когда мы не являемся членами НАТО, но встречаясь в Москве, вот, имеет изредка очень разные полярные взгляды на ряд проблем в украинско-российских и российско-украинских отношениях. Я вам должен сказать, что ну, так сложилось издревле, что все российские офицеры воспринимали и украинских офицеров как российских офицеров.
Ну, как своих.
Как своих, да. Представляете ли, нет. И все это искусственное отчуждение, оно не идет на пользу на сегодняшний день. Я вам скажу, что в большинстве отношения между генералами и офицерами остались ровными, нормальными, и они понимают ситуацию заложничества армии от политики.
Но я на эту тему спросил у Валентина Наливайченко, который является главой службы безопасности Украины, что вот есть такая проблема. Офицеры СБУ, наша служба безопасности, это правопреемник КГБ, Комитета государственной безопасности, который был такой вооруженный отряд Компартии и воевал с НАТО. И как же решается вопрос с лояльностью офицеров? Если мы вступаем в НАТО, то офицеры службы безопасности должны быть лояльнее этой системе, хотя они учились в других условиях. На что он мне ответил, что, ну, во-первых, статистика говорит о том, что на 80% состав офицеров службы безопасности поменялся. Это новые люди. И, во-вторых, что они понимают, что такое национальные интересы Украины. И это является основой их деятельности.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал Анатолий Лопата и руководитель фонда «Демократические инициативы» политолог Илько Кучерев. Ну, понятно, что состав изменился, но ментальность ведь людей не сильно меняется по мере изменения состава. Они все равно росли в тех же самых условиях. Это даже нельзя сравнить с польской или там, с балтийскими армиями и спецслужбами. Действительно произошло полное изменение всей структуры, всего состава.
Да. Ну, в этом и проблема. Как сказал заместитель министра иностранных дел Украины Хандоги, что вступление в НАТО и ЕС – это наш цивилизационный выбор, что Украина должна полностью интегрироваться в европейские структуры, и только тогда она станет полноценным государством.
Военные реформы, можно говорить, что они прошли здесь, в таком вот ключе?
Нет, они не закончены. Я вам скажу, что государство Украина очень мало уделяет внимания своим вооруженным силам. Это прежде всего. Но мне хотелось бы еще вернуться к одной маленькой ремарочке такой. Встречаясь с офицерами российских вооруженных сил, я часто слышу, допустим, заявление о том, что украинскому государству, украинским вооруженным силам, военным офицерам вот никогда не видеть НАТО как собственных ушей. Видимо, потому что Россия и Соединенные Штаты всегда смогут договориться для того, чтобы Украина там не присутствовала. Это мнение российских военных.
Ну, тут с ними можно поспорить. Я думаю, что для России самая лучшая инвестиция в будущее – это поддержка вступления Украины в НАТО и Европейский Союз. Потому что если мы будем, когда мы будем в НАТО и в ЕС, это откроет для России большую европейскую перспективу. Им проще будет быть европейцами, имея рядом Украину, которая будет в полной мере интегрирована в западное общество.
Пугает, по всей видимости, не столько сама интеграция, представляете ли, Украины в североатлантический блок, как разрыв отношений, вот таких дружеских, представляете ли, нет, бывших отношений России и Украины. Ибо наши народы связаны тесно, очень тесно, и связаны не просто политическими какими-то обязательствами, а семейными связаны. Очень сложно сегодня поделить наших людей на ваших и наших, на русских и нерусских, представляете ли, нет. В этом есть проблема. Эта проблема будет долго, но выбор народ должен сделать сам.
10 лет назад, примерно в эти же дни, был на мадридском саммите НАТО. Там, во-первых, принимали страны Центральной и Восточной Европы в НАТО. Это было первое расширение. Вот. И, кстати, Россия против него так же энергично протестовала, как и по поводу мажорного вступления Украины в НАТО. Были очень жесткие реакции. Но, как мы видим, это не изменило решение Североатлантического Союза. И, с другой стороны, был подписан основополагающий акт президентом Украины Леонидом Кучмой и руководителями стран-членов НАТО о сотрудничестве с Украиной. Вот можно сказать, что за эти 10 лет это сотрудничество продвинулось вот от этого основополагающего акта?
Да, конечно, продвинулось. Понимаете, это сотрудничество, оно в первую очередь нужно самой Украине, потому что перед Украиной, как молодым государством, стоит задача создания самого себя, создания государства, создания законодательной базы, каких-то отношений, трансформации больших структур, в том числе и армии. И вот все эти потребности, они очень хорошо накладываются на интеграцию Украины в НАТО и Европейский Союз, потому что мы используем те знания, те наработки, те ноу-хау, которые есть на Западе, и нам так проще изменять Украину. И, конечно, тут много говорят о позиции России, но мы должны понимать, что мы живем в разных государствах, и у каждого государства есть свои интересы. Интересы разные. И самое главное, что это разные государства разного масштаба. Наше государство Украина намного меньше, чем Россия, и мы должны это учитывать в своей деятельности.
Вот если говорить о военно-технической стороне дела, можно говорить о том, что произошли какие-то сдвиги за эти 10 лет?
Нет. Мы стареем технически, и это очень печально. Военно-промышленный комплекс, когда наш украинский военно-промышленный комплекс, если раньше мог обеспечить потребности вооруженных сил где-то на 6-6,5, может быть, до 7%, так, то сегодня мы снизили эти показатели вдвое. Тем не менее, мы можем сказать, что государство сегодня возвращается к проблеме возрождения своего военно-промышленного комплекса. Есть надежды на правильное понимание и на достаточно активную работу в последующие 10 лет.
Вот я так понимаю, что сейчас достаточно много усилий украинского военно-промышленного комплекса связано с поставками вооружений не только в третьи страны, но и в России. До сих пор существует это.
Вы совершенно правы, да. Но вот мы связаны сегодня и зависим. Боевая готовность вооруженных сил Украины напрямую зависит на сегодняшний день от Российской Федерации и ее военно-промышленного комплекса. Все, что у нас есть, оно, как правило, советского производства или российского. Вот, мы активно используем и авиацию российскую, вооруженных сил, посвятили советскую, так вот, надо ее ремонтировать, надо ее ставить на крыло.
И ремонтная база здесь или там?
Нет, ремонтная база в основе своей здесь, так, а комплектующие оттуда. Таким образом, боеприпасы для многих систем и все остальное, это российского производства. Я вам скажу, что, может быть, вооруженные силы Украины наиболее тесно связаны на сегодняшний день, чем другие структуры государства, с Российской Федерацией.
Ну, то есть, фактически, может повториться история с газом легко. Вот представьте себе, Украина заявляет о своей готовности присоединиться к НАТО, еще и не вступает. И вдруг ничего не взлетает, ничего не ездит и ничего не маршрутит.
Да нет, такого не будет. Просто нужны деньги для того, чтобы поддерживать технику, во-первых. А во-вторых, и Россия, и Украина уже давно создала большое количество замкнутых циклов производства вооружения и фактически являются конкурентами на рынках третьих стран. Так что есть и то, о чем говорит господин Лопата, что есть кооперация, но есть и конкуренция. Это абсолютно нормальный процесс. Если мы конкурируем, то наши интересы отличаются, они являются просто противоположными.
Я просто вспомнил, что и первый вице-премьер России Сергей Иванов и другие российские руководители неоднократно говорили, что вот если, допустим, произойдет какой-то поворот в сторону реальной евроатлантической интеграции Украины, то тогда вообще с поставками оружия на российский рынок и наоборот с поставками российских комплектующих для украинского вооружения придется забыть немедленно. Это было сказано прямым текстом.
Я вам скажу, что Россия имеет эту возможность включить этот рычаг, но я не думаю, что они сделают это быстро. Но я вам скажу, в отношениях с Россией у нас всегда должна быть определенность четкая. Так, мы не должны играть с Россией, мы должны иметь свою позицию, надеясь на правильное понимание Российской Федерации и народа России, так ведь, да, требований собственного и надежного партнера, собственного соседа.
Ну, нужно понимать, что ни в России, ни в Украине нет передовых современных технологий, или почти нет. То есть из 22 видов критических технологий Россия и Украина владеют двумя, а страны НАТО всеми. Таким образом, присоединившись к НАТО, мы получим доступ к этим технологиям и будем современным государством, и будем иметь оружие нового поколения. Но дело же не только в оружии. Дело в том, что совершенно иначе осуществляется система безопасности. Коллективная безопасность стран НАТО предполагает, что каждая армия является маленькой, но очень компактной и боеспособной, а не такой, как нам досталась армия бывшего Советского Союза, огромная и полуразрушенная. Украина должна создать профессиональную компактную армию, и, как и в других странах НАТО, и потом эти армии могут между собой взаимодействовать, и нападение на одного члена НАТО является нападением на...
Вы совершенно правильно понимаете этот вопрос и его трактуете. Очень правильно. Я вам прямо скажу, что мне очень стыдно за наших политиков, когда некоторые из них провозглашают, что Украина самодостаточное государство, способное себя защитить, представляет от угрозы, откуда бы она ни исходила. Чушь. Самое настоящее. Вот. Мы не в состоянии потянуть большую армию, это уже доказано. Мы даже ту маленькую армию, которую пытаемся создать, до сих пор не создали. Мы не умеем обеспечить свой офицерский состав и защитить его социальные потребности. Мы их держим в бесквартирье. Семьи, посмотрите, не устроены. Солдаты контрактной службы получают мизер. Хотя вот сейчас надо отдать должное государству и министру обороны. Вот что повысили вдвое, почти повысили, посмотрите, контрактнику денежное содержание. Мы идем, нащупывая вот эти вот тропы, так когда цивилизованный мир давно уже оставил за собой хороший, как говоришь, хорошее шоссе, по которому можно было бы пройти и принять то или другое решение. Я согласен с тем, что и Россия, и Украина обязаны найти пути, которые дадут им возможности максимально использовать военно-промышленный комплекс Украины, военно-промышленный комплекс России для решения задач безопасности наших обоих государств. Россия и Соединенные Штаты сегодня пытаются найти, помните, заявление Путина Бушу, так ведь, да, какой-то контакт в решении проблем обнаружения опасных космических объектов и предлагают использовать азербайджанскую станцию, вот, арендованную российскими вооруженными силами. Почему мы не можем договориться об этом? Ведь решаем многие вопросы.
Ну, так, как раз была инициатива помощника премьер-министра Украины Константина Грищенко, который говорил о том, что наши прекрасные станции тоже могут быть использованы для этой цели, и Украина от этого очень выиграла бы, потому что, опять-таки, это и доступ к новым технологиям, и работа для украинских офицеров, так что это, я думаю, что тут Украина должна более активно предлагать свои услуги и занимать какое-то место в этих...
Не занимать критиканскую позицию, посмотрите, не критикать по малому и большому, критиковать имеется в виду, так, вот, а работать надо, искать надо точки соприкосновения.
Вы считаете, что сегодня Соединенные Штаты и Россия нуждаются в украинских услугах?
Я не считаю...
Именно с военно-технической.
Я бы сказал, что им нужно дать шанс воспользоваться этими услугами, если мы их предложим. Если мы не дадим им шанса, то есть не будем ничего предлагать, то они не будут знать о том, что у них есть такие возможности.
Я считаю, что они были бы заинтересованы получить возможность использовать то, что у нас есть на сегодняшний день.
Но если вот они не договорятся, да, условно говоря, для Украины это опасно, вот Россия говорит, что она перенацеливает цели.
Нет, конечно, опасно, потому что ракеты могут быть сбиты на территории Украины.
Не настолько.
Могут, но это типа технический вопрос.
Гипотетически, да.
Не, но ситуация конфронтации между Россией и Украиной, между Россией и Соединенными Штатами, которая сейчас происходит, она, конечно, опасна для Украины, потому что уже начинают серьезно говорить о том, что начинается какая-то новая холодная война, и Украина как-то должна будет определиться с этим. То есть уже в ближайшее время, если будут так развиваться события, то Украина не сможет отмалчиваться, она должна будет занять какую-то активную позицию.
Мы говорим сегодня, представляете или нет, о совместных договоренностях между Россией и Соединенными Штатами в борьбе против общего какого-то противника, который носит какой-то террористический характер. А мы имели бы очень чрезвычайно опасную ситуацию в случае прямого конфликта, к примеру, России и Соединенных Штатов, к примеру, или России и блока НАТО. В этом да.
Ну вот, радар в Польше, да, и вот там, вот с другой, это вот радар территории Украины и с другой стороны России, которая этот радар воспринимает как угрозу. Вот мы, так сказать, между двумя угрозами находимся, могут сказать украинские политики в этом случае, да?
Ну, радар, вы, как бы говорят, оперативно рассматривая как цель нанесения удара по радару, конечно, взбивая огневые средства, нацеленные на эти радары, мы могли бы получить осколки на своей территории.
Ну, значит, вот в любом случае мы регистрируем некие опасности, которые совершенно новые, которые не было
еще недавно. Однозначно, есть угроза, есть три выхода из этой ситуации. Либо присоединиться к одной из двух групп, то есть либо к
двух систем
безопасности, либо быть нейтральной. Собственно, это и обсуждается, об этом много говорили на форуме. Вот. Хотя рассматривали, в общем-то, два варианта. Очень популярная в Украине идея, что Украина должна иметь нейтральный статус, и другой вариант – это то, что записано в официальных документах, что Украина должна вступать в НАТО.
Продолжим эту беседу.
Если бы это говорил военный, я сказал бы сразу, какой нейтралитет.
Вот расскажите нам об этом сразу после краткого выпуска новостей на волнах радио «Свобода». Напомню, что мы беседуем с бывшим начальником Генштаба Вооруженных сил Украины Анатолием Лопатой и политологами Илько Кучеревым. Напомню вам также, уважаемые слушатели, что сегодня в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущий Сергей Синицкий предлагает нам следующие темы. Демонстрация представителей сексуальных меньшинств и отношение к ним в разных странах мира. В Турции спорят, строить ли первую в стране атомную электростанцию. Как восстанавливать разрушенные памятники и сохранять культурное наследие. В 10 вечера с последним в 2 часа ночи и в 10 утра в субботу. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Новости коротко. Международные посредники по ближневосточному урегулированию выразили полную поддержку главе палестинской автономии Махмуду Аббасу. В ближневосточный квартет входят Европейский Союз, ООН, Россия и США. Причиной неполадок в работе компьютеров Международной космической станции стал сбой в электропитании в связи с подключением на американском сегменте новых солнечных батарей. Помощник президента России Игорь Шувалов заявил о возможности появления до конца года третьего кандидата от Кремля на выборах главы государства в 2008 году. Сейчас в России вероятными преемниками Владимира Путина считают первых вице-премьеров Сергея Иванова и Дмитрия Медведева. Андрей Луговой выступил с новыми заявлениями. В сегодняшнем интервью газете «Комсомольская правда» Луговой заявил об угрозе жизни лидерам российской оппозиции Михаилу Касьянову и Эдуарду Лимонову. Лимонов сказал, что видит угрозу только со стороны Кремля. В Савеловский суд Москвы поступило уголовное дело Бориса Березовского, обвиняемого в хищении и легализации средств компании «Аэрофлот». Похищены были, как утверждает следствие, 214 миллионов рублей. Часть денег была отмыта. Конференция по договору об обычных вооруженных силах в Европе завершилась безрезультатно. Четырехдневная встреча в Вене была созвана по инициативе России, которая недавно приостановила свое участие в договоре. Москва требует немедленно освободить сотрудника Роскосмоса, задержанного в четверг в Австрии по подозрению в шпионаже. МИД России в пятницу выразил послу Австрии в Москве Мартину Вуковичу протест в связи с арестом российского гражданина. И в дагестанском поселке Шамилькала убиты два сотрудника правоохранительных органов. Это были краткие новости.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что в киевской студии нашего радио бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины, член Общественного совета при Министерстве обороны Украины генерал Анатолий Лопата и руководитель фонда «Демократические инициативы» политолог Илько Кучерев. Мы беседуем о итогах форума «Евроатлантическое будущее Украины». Напомню вам, уважаемые слушатели, что вы можете задавать свои вопросы гостям по телефону прямого эфира «Радио Свобода». 8 800 222 12. Это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните нам, и мы ответим на ваши вопросы. Вы закончили первую часть нашей программы словами «Какой нейтралитет?». Нейтралитет невозможен?
Вы знаете, для Украины нейтралитет сегодня очень нежелательный. Никак. Я полагаю, что к чести было бы украинского политика определиться. Во всем определиться. И в том числе в выборе партнеров.
Ну да, серьезные эксперты говорят, что нейтралитет – это такой кратковременный проект, и Украина не может быть нейтральной в течение длительного времени, и наилучшее решение этой проблемы – это вступление в НАТО. И тем более, что нейтралитет стоит намного дороже, чем членство в НАТО.
Позвольте мне тогда спросить о Черноморском флоте. Черноморский флот Российской Федерации находится на территории Украины официально до 2017 года по российско-украинскому договору соответствующему. Судьба этого флота до сих пор не определена. Российская сторона убеждена, по-моему, что он там останется. Украинская сторона неоднократно утверждала, что это был исключительный договор, и все кончится в 2017 году. Как вообще может быть сопряжено пребывание Черноморского флота России со вступлением Украины в НАТО? Это возможно совместить?
Да. Это не играет вообще-то никакой роли. И пребывание флота Российской Федерации в Севастополе ничего бы не дало отрицательного вступления Украины в НАТО, если бы это состоялось. Речь идет о другом. Вот вы сказали о том, что Российская Федерация убеждена, что он там останется навсегда. Я вам скажу, я был первым представителем Украины, который ввел самое первое заседание двух комиссий. Комиссии Российской Федерации и украинской стороны об разделе Черноморского флота и, так сказать, рассмотрение перспектив базирования флота. Я вам должен сказать, что Российская Федерация еще в 1992 году дала понять, во всяком случае для меня это стало очевидным, и я доложил это с шифровкой президенту Леониду Кравчуку, о том, что они не хотят уходить из Севастополя и из Крыма в частности.
И проще говоря, не уйдут. Да, вот,
и
да.
Вряд ли уйдут.
Вы согласны с тем, что Черноморский флот не мешает украинскому интеграции?
Ну, так говорят международные эксперты. Тоже, да? Они говорят, что да, эти вопросы решаются, а Украина, в общем-то, настаивает на том, что они уйдут. Они уйдут, и здесь все должно решаться мирным путем и путем переговоров.
Но на сегодняшний день конкретных шагов пока Российская Федерация не сделала для того, чтобы найти новые. Они нашли давно. Это Новороссийск, это новая база.
Так, там, по-моему, не так глубоко.
Да, но она им мало подходит, по своей цели нет. И рассматривая Севастополь как город славы русских моряков, они бы не хотели уйти из России. Конечно, они ожидают изменения политической ситуации с тем, чтобы снова поставить этот вопрос и продлить пребывание флота.
Да, но военные эксперты говорят, что там вообще не нужен такой флот. Зачем в Черном море такой флот? Кто с кем собирается воевать?
Какие, для красоты.
Какие там угрозы?
Для красоты красивый флот.
Во-первых, это дорого. Во-вторых, в общем-то, бессмысленно.
Моряки моряки всегда шутят приблизительно так, что Северный флот – это современный флот, Балтийский флот – это бывший флот, а Черноморский флот вот, – это вроде как бы тоже флот, представляете, который они неоднократно вот, топили.
Угу. Ну да, топили, ну, это да. Известно. Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Да, это вы. Я вас вот по радио ваше слышу, а вас не слышу. Я просто не знаю, как вас зовут. Алло.
Алло.
Да-да, это вы, да.
Это Вадим, Москва.
Здравствуйте, Вадим.
Вы знаете, у меня такой вот вопрос к тому товарищу, который все время поливает НАТО и Запад, и Соединенные Штаты. Вот до каких пор вы будете лгать и украинской общественности, и российской общественности насчет НАТО, насчет Запада, насчет Соединенных Штатов, забывая, что именно Соединенные Штаты помогли Советскому, помогали Советскому Союзу бороться с гитлеровской Германией?
Подождите, одну секундочку, а вы уверены, что вы нас слушали? У нас никто еще не поливал НАТО и Соединенные Штаты, ни одной секунды этого не было.
Тонбай говорит, что разве Запад требует, чтобы Украина разорвала отношения с Россией? Никто таких требований не выдвигает. Почитайте устав НАТО, это союз демократических государств. А что касается конкуренции, то даже Япония конкурирует с Америкой. Ведь мы знаем, что Toyota вытесняет с рынка Ford, General Motors.
Да-да, поэтому понятно ваше мнение, Вадим.
Прекратите вот эту ложь.
Мне хотелось бы сказать, что я удивлен, откуда вы взяли эту ложь? Да, само понятие ложь в вашем вопросе – это несправедливость по отношению к сидящим в студии. Я, например, как генерал, никогда еще плохого не сказал в сторону Соединенных Штатов и в сторону блоков НАТО, тем более в сторону России. Откуда вы так берете? Что это у вас за искривленное понятие?
Ну вот человеку просто хочется отделить одно от другого. Ну, западным военным экспертам, сколько бы, не настолько хочется, как об этом вот опять-таки говорить.
Вы понимаете, мы почему-то очень много говорим о военной составляющей евроатлантической интеграции.
Да, там есть политическая
часть. Хотя на самом деле на 70% все вопросы связаны с вопросами политическими. И есть определенные обязательства Украины, которые заключаются в первую очередь в том, что развиваются демократические институции, рыночная экономика, идет борьба с коррупцией. И как раз на этом делается акцент в основном и в государстве Украина. И, кстати, ведется огромное сотрудничество в сфере науки. И мы получаем значительные фонды от НАТО для сотрудничества ученых. У государства нет таких денег. Вот. И также, что важно, что в Украине, конечно же, вот звонок напомнил о том, что идея членства в НАТО в Украине не популярна. И нужно говорить о том, что приблизительно половина населения выступает против членства в НАТО, около 20% за, в отличие от членства Украины в Европейском Союзе, где больше половины поддерживают наше вступление в Европейский Союз. Так вот, большинство критерий вступления в НАТО и в Европейский Союз являются одними и теми же таким образом. Украина должна двигаться так, как наши соседи, новые члены НАТО и ЕС, то есть сперва вступить в НАТО, а потом вступать в Европейский Союз, так как это сделали и Болгария, Словакия и другие страны.
Послушаем звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, это вы.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Станислав Сокол, независимый политолог. Я хотел бы задать вопрос генералу Лопатину.
Задавайте.
Господин генерал, вот судя по тому, что вы рассказали, положение военно-промышленного комплекса Украины довольно сложное. А ведь перед угрозой сепаратизма, о котором прямо говорят многие российские обозреватели, это очень опасно. Поэтому, очевидно, вот связано с внешнеполитической деятельностью Украины. Что произошло в Кракове вот в мае этого года? Там по инициативе польской администрации, вернее дипломатии, произошел саммит трех постсоветских государств – Украины, Грузии и Азербайджана. О чем там удалось договориться?
Это вопрос был, да?
Да, да, это вопрос.
Да, да. Ну, видимо, вопрос надо было поставить это не ко мне, но я хотел бы, чтобы вы были несколько поспокойнее. Никакого сепаратизма в этом нет. Да, насколько я понимаю, эта встреча носила сугубо дружеский характер. искали пути взаимодействия Польши, Украины и Грузии в создавшихся условиях. Грузия, конечно, ищет партнеров, потому что отношения Грузии с Россией более сложные, чем отношения России и Украины. Я полагаю, что на сегодняшний день одна правда за вами – несерьезная политика. Неопределенность, она не дает возможности более качественно развивать наши экономические отношения, экономическое сотрудничество. Это мешает на сегодняшний день и установлению добрых отношений Украины в будущем.
Я бы сказал, что в Украине нет проблемы сепаратизма.
Я понимаю, что он сказал за внутренние проблемы сепаратизма, слушатель говорил, да?
О наших внутренних проблемах, Станислав, я не знаю, откуда вы берете такую информацию, но в Украине нет проблемы сепаратизма.
Человек сказал, от российских обозревателей.
Привет вашим обозревателям. Да, действительно, у нас после Оранжевой революции были эти проблемы. Был знаменитый съезд в Северодонецке, где... говорили о там, возможно, действительно говорили о сепаратизме, но теперь все это прекратилось, и все говорят о государственности украинской.
Там говорили об автономии, там тоже никто не говорил о разделе страны и так далее.
О расширении автономии, но сейчас об этом не говорят.
Забыли об этом, и это очень правильно. Я вам должен сказать, что меня несколько пугает, вы знаете, нагнетание обстановки некоторыми средствами массовой информации и обозревателями России для российского обывателя, для российского гражданина. Нет у нас той тяжелой, катастрофической, к примеру, обстановки, которая могла бы на сегодняшний день возмутить Россию. У нас есть борьба, политическая борьба, борьба между кланами, вот, борьба за сферы влияния в Украине. Однако эта внутренняя сторона не тянет за собой, ну, допустим, тяжелых каких-то политических шагов по отношению к Российской Федерации.
Можно говорить, Илько, что страны, которые вот новые члены НАТО, Евросоюза, страны Центральной Восточной, потому что заинтересованы в украинской интеграции по-прежнему, так как они были заинтересованы, когда они сами туда шли? Или сейчас уже нет такого интереса? Вот как вы почувствовали по всем этим разговорам?
Нет, конечно, есть интерес к Украине, есть большое удивление от Украины, потому что Украина не перестает удивлять наших соседей. В основном тем, что происходит в политике. Но да, на форуме было выступление посла Словакии. Словакия сейчас выполняет роль контактного посольства НАТО в Украине. И он много говорил о том, что вот те дебаты, которые сейчас ведутся в Украине, они были и в Словакии, и тут опыт, который имеет Словакия, мы можем использовать в Украине. И, кстати, много говорилось о выгодах, о экономических выгодах, что вступление в НАТО дает большие возможности для украинской экономики, потому что это будет и улучшение инвестиционного климата, и сюда деньги придут, и будет оживление экономики. Кстати, я спросил у Бориса Немцова как-то здесь на конференции, вот какая будет реакция России, если мы вступим в НАТО? Он ответил таким парадоксальным образом. Он говорит, у вас начнется экономический бум. Вот это почему же, спрашиваю? А потому что русские бизнесы придут в Украину, будут знать, что здесь все надежно, их никто не будет обижать.
Это очень интересно. Мало того, я был на конференции, которую проводила Евроатлантический союз в Кракове. Разговор шел о вступлении Украины, возможном вступлении Украины в НАТО. Вы знаете, что подчеркивали все представители этого высокого Евроатлантического союза? Они говорили, да сами определитесь. Вы можете разобраться в том, нужно вам это НАТО или не нужно. И тогда уже ставьте вопросы. Проблема не в НАТО, проблема не в России, проблема сегодня в Украине и в украинских политиках.
А украинские политики вообще способны прийти к согласию? Ведь все политические элиты приходили относительно такого выбора. Пока что ведь не намечается никакого согласия на эту тему, по крайней мере.
Ну, в общем-то, наверное, намечается согласие с тем, что Украина все-таки должна двигаться на Запад и становится больше интегрироваться в западное общество и быть похожей на западную страну. Потому что все политики ходят в натовских костюмах, ездят в натовских автомобилях, там отдыхают, лечатся.
и учат детей.
Учат детей, да, говорят, дети же говорят по-английски.
Эти российские легко. Политики делают то же самое, и ничего это ничего не мешает.
Ну да, но Украина — это маленькое государство и совсем с другой историей, с другими амбициями. Мы не собираемся мериться силами с Америкой, например, или с Россией. У нас другие планы.
Послушаем звонок. Здравствуйте.
Алло.
Да-да, пожалуйста, пожалуйста.
Добрый день, Борис Петрович.
Здравствуйте, Борис Петрович.
У меня пояснение небольшое к аббревиатуре ЧФ. Эта аббревиатура относится к 50-м годам. И звучит она так, в раскрытом виде. Чефлот, чефлотилия. И вопрос. Вопрос следующего характера. Почему Севастополь считается городом славы русских моряков? Ведь всем известно, что Черноморский флот комплектовался в основном украинцами. Процентов на 60-70. И не только Черноморский, и Балтийский, и Северный. Почему Украина ничего не делает в этом направлении? Пояснить своим гражданам и россиянам, что такое Черноморский флот, какова его история. Пожалуйста.
Спасибо огромное. Вы сказали то, что я думаю, давно выстрадал. Так случилось, когда в 1992 году бывший министр обороны Союза Шапошников ставил задачу о приеме военной присяги воинами групп войск на верность Российской Федерации. Я задал один вопрос ему. А что вы будете делать с флотом Северным и другими, Тихоокеанским? Там же служат-то, особенно на атомных подводных лодках, в основе своей украинцы и выходцы, закончившие Севастопольское высшее инженерное морское училище. Вы совершенно правы, спасибо. Мы поэтому и говорим, что настолько мы тесно связаны на сегодняшний день, и настолько мы понимаем проблемы вооруженных сил и России, и Украины, что удивляемся близорукости многих и многих наших высоких чиновников.
Ну, я бы еще добавил, что в Украине все-таки недостаточно много говорят о том, чего мы хотим, и какое государство мы собираемся строить, и где наши интересы государственные. Это абсолютно справедливая критика, что мы не объясняем, насколько, каков был взнос украинцев в то, что является Черноморским флотом, в Севастополь. И вообще о многом мало говорим, потому что у нас нет такой традиции. При коммунистах нам говорили, что мы должны думать, и думать нужно было правильно, только так, как было сказано. Теперь мы еще не построили нормальную демократию, где государство все-таки отчитывается перед гражданами, гражданами объясняет, как оно отстаивает интересы граждан. Мы где-то вот посередине пока.
Ну, насколько я понимаю, вот этот вот вопрос о Черноморском флоте, это вопрос как раз такой государственной идеологии, потому что конечно, Украина небольшие военно-морские силы, и они как бы такое, все время такое ощущение, по крайней мере, с российской стороны, что они находятся в Крыму чуть ли не на птичьих правах, мешают плавать кораблям Черноморского флота, настоящим кораблям, да? Ну и из этого вот исходит такое отношение к реальности, которое все мы наблюдаем. Возможно, Украине не нужен с стратегической точки зрения большой флот.
Да нет, что нам некуда деньги делать. Зачем нам это нужно?
Нет, я бы так не сказал. Нам нужен свой флот, и я бы рад был, если бы этот флот был полнокровным, кстати, имея все виды, и подводный флот, к примеру, посмотрите, береговую артиллерию, соответствующую, хорошую авиацию. Если бы это были полнокровный флот, это было бы хорошо, но мы же все понимаем, что экономически мы очень слабы на сегодняшний день, мы не тянем этот флот, так как и не тянет сегодня, к сожалению, флот и Российская Федерация. Флот России тоже страдает от того, что, к сожалению, вкладывается в развитие мало, в развитие флота Российской Федерации мало. Но Россия берется за свои вооруженные силы, и к чести, я так свои наблюдения скажу, к чести президента Путина, вооруженные силы сегодня получают дополнительное финансирование, идут разработки новых видов вооружения. До нас доходят только слухи об этом. Так, мы радуемся за своего соседа.
Есть такой гражданский вопрос, кстати говоря. Вот вы говорили о том, что Черноморский флот должен уйти из Севастополя. Но люди, которые это говорят, никогда не слышал какой-то серьезной общественной дискуссии о том, что будет с инфраструктурой этого города после ухода флота. Как-то не... Вот этим никто не задается. Это странно, да? Потому что надо было бы начать с этого.
Ну да, но это точно так же очень мало занимается Крымом как таковым. Ведь Крым – это колоссальный туристический объект. И так как развивается Крым, это просто... Ну, кошмарно, это ничтожный процент возможностей используется. Если бы сделать нормальную инфраструктуру, построить гостиницу, то приехали бы мировые туристы, и мы, там бы было так, как на Флориде. А пока, к сожалению, там как, так, почти так, как было в Советском Союзе. Кое-что изменилось, но не очень сильно.
Там слишком много надо снести, чтобы построить там гостиницу.
Вы не думаете, что инфраструктура Севастополя настолько зависит от флота? Нет, настолько зависит, чтобы это было критичным. Ничего подобного. Так Украина способна забрать Севастополь и кормить. И
то есть вы хотите сказать, что флот не градообразующее предприятие?
Безусловно. Да?
Ну, вот сейчас все больше говорят о том, что в Крыму, например, успешно было бы построить Диснейленд, и многие из многих стран авиамаршруты проходили бы через Украину, потому что реально можно было бы приезжать туда развлекаться. Вот это более перспективный проект, чем...
Ну, такие моряки Черноморского флота ездили бы с удовольствием в Диснейленд.
Конечно. Да, но Диснейленд и Дисней Ворлд – это колоссальный бизнес. Это на Флориде 4 миллиона человек кормятся из этих всех затей, игрушек Диснея. Так что Крым тоже можно было бы прокормить.
Если потом уже приходить к таким вот... подводить итоги уже, по сути, нашей беседы, потому что несколько минут всего осталось. Интересно все-таки с прогностической точки зрения. Мы обсуждали теорию. Вообще, если говорить о реальности, вот каковы сроки интеграции Украины в НАТО, если эта интеграция произойдет? Вы себе представляете, вот когда?
Если бы мы были готовы принять политическое решение, допустим, так, если бы это произошло в следующем году, это был бы у нас 8-й год, так ведь, да? То к 2012 году вопросов бы не стояло.
А можно в следующем году принять политическое решение?
Да, это будет зависеть от того, как пройдут выборы в ближайшее время и каким образом определится в первую очередь партия регионов.
Ну, мы знаем, как пройдут выборы, потому что мы видели рейтинги, понимаем, что не сильно изменится политический ландшафт.
Нет, не сильно изменится, но то, что заявляет партия регионов, что они, в общем-то, поддерживают членство в НАТО, или то есть будут ли они выступать резко против членства НАТО, или займут нейтральную позицию, или активную, от этого как раз зависит вот все эти процессы.
У вас на конференции, как раз, представители партии регионов говорили о том, что они не против?
Да, были представители партии регионов, было два их. Одни говорили, оба народные депутаты, один просто сказал, что он лично выступает за вступление Украины в НАТО, хотя заметил, что есть его коллеги, которые стоят на противоположной позиции. И другой говорил, что, конечно, вопрос сложный, но, в общем-то, учитывая все за и против, во всем этом комплексе наших интересов на Западе, конечно же, если бы мы вступили в НАТО, то Украине было бы легче. И, кстати, выдвигал такую мысль, что неплохо бы, чтобы Украина инициировала вступление в НАТО совместно с Россией.
Ну, это еще один интересный идея, да.
Такой, да. Но тут, конечно, была критика, что как теоретический вопрос это можно обсуждать,
Россия в НАТО не собирается.
Я думаю, Россия никогда не будет членом НАТО. Никогда. Когда-то Вацлав Гавел сказал, что Россия является своим очень сильным политическим, геополитическим и экономическим центром притяжения целого континента. Вот, и сама суть создание блока НАТО было бы нарушено, если бы Россия претендовала на
Потому что НАТО – это некое объединение усилий.
Хотя в 1949 году, говорят еще при жизни Иосифа Сталина, вот, Советский Союз заявлял готовность быть членом этого Союза.
Ну да, это было такое заявление, но скорее было пропагандистского характера все-таки.
Неважно, но оно было.
Тут ведь важный такой момент есть, который связан с тем, что Когда вы говорите, что если мы в 2008 году примем политическое решение, то все будет в порядке, это означает, что вы констатируете, что вооруженные силы готовы.
Вооруженные силы готовы.
Вооруженные силы беспроблемно готовы.
Мы вот как раз на этой конференции подчеркивали, что проблема не в вооруженных силах, а проблема в первую очередь в политических критериях. И самая большая проблема – это контроль над силовиками. Вот приводился пример того, что в политические конфликты, которые недавно были в Украине, втягивались внутренние войска. И что вот как раз эта проблема, которую нужно решить. И другая проблема – это проблема с судебной системой. Когда, опять-таки, суды втягиваются в политическую борьбу, чего не должно быть.
Ну, то есть, фактически, вся история с Североатлантическим Союзом – это теперь история в политической плоскости.
Безусловно.
Да, конечно.
Только.
Но тогда возникает вопрос, как же Украине удалось за такое вот не очень долгое время прийти к стандартам вооруженных сил стран НАТО без таких... И вы говорите, что военные реформы не закончены.
Я могу вам только сказать, что Украина получила, прежде всего, такой кусок вооруженных сил Советского Союза и с таким уровнем подготовки, с такой историей, которая дала возможность не загубить, прежде всего, подготовку офицерских кадров. Вот, инициировать новые взгляды офицеров в современных условиях, учить этих людей на Западе. Люди адаптировались к новым условиям. Я хотел сказать и еще раз говорю, что они разговаривают с офицерами НАТО, с офицерами Соединенных Штатов Америки и с офицерами российских вооруженных сил на одном языке. То есть они очень хорошо владеют теорией и практикой подготовки войск вот, натовских, вот, проходят большую школу в миротворческих операциях, и это дает им шанс заняться совершенно достойное место. Мы получаем образцовые отклики государств, где пребывают наши военнослужащие, за их профессионализм, за их сдержанность, за их мужество в выполнении своих задач. Я вам должен сказать, что недавно мы получили огромную благодарность за то, что наши люди в Боснии спасли огромное количество, я говорю, приблизительно 11 тысяч людей. Один батальон, где одна рота выступала, представляете, основным решающим фактором.
Должен на этом поставить точку, поблагодарить наших гостей. Напомню, что в студии были бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины, член Общественного совета при Министерстве обороны Украины генерал Анатолий Лопата и политолог, руководитель фонда демократической инициативы Илько Кучерев. Вел программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхахов. А сейчас Андрей Шаля проведет итоговый выпуск новостей Радио Свободы. Основные темы выпуска: война на палестинских территориях, предвыборная программа партии «Яблоко» и Министерство обороны рассекретило архивы времен Великой Отечественной войны. Всего вам доброго, господа. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио.